Добрый день. Начинаем программу «Дифирамб». У микрофона Ксения Ларина. У другого микрофона в студии «Эхо Москвы» моей любимой, моя сегодняшняя гостья Алла Ефремовна Гербер, писатель, публицист, общественный деятель, президент фонда «Холокост». Аллочка, здравствуйте, приветствую
привет,
вас.
Привет, 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 привет. Рада невозможно.
Конечно же, да, я тоже ужасно скучаю, тем более, что у нас и повод хороший.
Как говорится, хороший или Ксюша? Хороший.
Да, кстати, я тоже об этом думала.
Да. Ну, будем считать, что хороший.
Думаю, скажу так. Здравствуйте, Аллочка. Давайте сначала о хорошем. 3 января.
Нет, нет, ни в коем случае. 3 января у меня юбилей. А сколько, ни в коем случае.
Да, хорошо. Юбилей будет 3 января. Мы решили встретиться заранее, потому что праздничные дни, чтобы не отвлекать Аллочку от праздничного стола, от гостей, от друзей, которые, несмотря ни на какие пандемии, все равно будут, я уверен, потому что уж чего-чего, а друзей у Гербер очень много. Да?
Друзей много. Это мое богатство. Мне рубля не накопили строчки, а друзей много. Я очень богат, я миллионер. Даже миллиардер, я бы сказала. Но не олигарх, просто миллиардер такой скромный.
Алла, ну, если уж мы начали с такого повода, приятного, потому что все равно будут у нас много сегодня будет тем тяжелых, потому что мы не можем не говорить о том, что происходит в стране и в мире, и каким-то образом все-таки попробовать подвести итоги этого опять очень тяжелого года. Невероятно. Нет. Давайте я так вас спрошу. Вы много уже писали о себе, о своей семье, несколько книжек у вас вышло. Давайте мы вспомним про родителей. Мне кажется, это важно. Это важно. Тем более, да, есть замечательная книжка у Аллочки, которую я держала в руках. Маленькая книжечка под названием «Мама и папа».
Да. Да, «Мама и папа». А потом я ее прочла. Эксмо дало мне возможность ее самой прочесть. Так что она есть, ее можно заказать. И я ее прочла, говорю, что ничего неплохо получилось.
Когда вы вспоминаете своих родных, своих родителей, какие вот воспоминания самые яркие, которые вы помните всю жизнь?
Вы знаете, Ксюша, дорогая, столько ярких воспоминаний, связанных именно с родителями. Я очень счастливая, очень. Говорю это искренне и не боюсь это сказать. Это не есть нескромность. Я счастливая только благодаря тому, что у меня были такие замечательные мама и папа. Что самое главное, что я росла вот маленькой девочкой потом и до ареста папы, и когда он вернулся, еще был с нами несколько лет. Потом умер, к сожалению, от неудачного наркоза. Выжив 7 лет в лагерях, он вернулся здесь и умер в 66-м году от неудачного наркоза. Так вот, я была всегда счастливой. Я была счастлива, потому что в доме была любовь. Папа безумно любил маму и меня. Вот это были две женщины, которых он любил даже, может быть, слишком. Потому что он ревновал маму бесконечно. Повода она ему для этого не давала. Самый счастливый, вы сказали, 3 января. Этот день я всегда ждала. Папа сказал, это самый твой счастливый день. В этот день утром я просыпалась и находила в комнате упертую в потолок елку. Они ее ночью украшали, чтобы я проснулась и была елка. А на подоконниках в комнате стояли бабушкины пироги, которые так благоухали корицей, ванилью и всеми такими радостями, пирожковыми радостями жизни. Я никогда не забуду эти наши с папой походы в театр. Когда папа говорил: театр, театр, завтра мы идем в театр. Если мы шли в МХАТ, то обязательно в кафе артистической, которая напротив. А мама, которая консерватория была всем на свете, и для папы тоже. Мама закончила Киевскую консерваторию на Гаузе, а потом уже Институт иностранных языков и стала учительницей немецкого языка. Вот эти походы наши в театр, в консерваторию, это всегда было счастьем. И папины проводы, я не забуду никогда, когда он нас провожал эвакуацию, как он бежал по этому перрону и держал поднятую какую-то маленькую коробочку. Это оказалось маленькая коробочка Красной Москвы. Я эту Красную Москву для мамы, я ее помню всегда. И как папа нас встречал, когда мы вернулись, как он старался из ничего сделать праздник, потому что у него был такой девиз, я об этом писала, но я не боюсь повториться. Ну, помните, у Каверина в «Двух капитанах» есть «В жизни всегда есть место подвигу». А папа говорил: не знаю, как насчет подвига, но в жизни всегда есть место празднику. И вот, вот это вот самое главное, Ксюша, он делал из жизни праздник. Всегда делал из жизни праздник. Из любого события, из любого дня. Там не было... Если мы идем в гости, то это обязательно что-то он придумал, какое-то что-то принести, что-то такое интересное, потому что в дом не приходит с пустыми руками. Если это дома, то обязательно... Он замечательно пил, у него был изумительный голос, а мама ему аккомпанировала эти их музыкальные вечера. Но это счастье. Понимаете, это все счастье. Когда он вернулся, когда он с каторги вернулся, не с каторги, а прямо из ташкентских особого режима лагерей, тайшетских, извините, не ташкентских, я говорила, с тайшетских, то как он старался выглядеть, как он надел на себя какой-то жуткий этот бумажный костюм, но он его завязал галстук, это был галстук, и в руках у него был какой-то фанерный чемоданчик, но это был чемоданчик, и вышел он своей походкой, своей поступью, я его всегда называла... В истории есть такой Пипин короткий, а папа у меня был Пипин длинный, и все говорят, что у него президентская внешность. Он вышел не похожий на себя, но через год он стал прежним. У меня есть фотографии, где папа опять в шляпе, где папа опять прежний, где папа опять поющий, веселящийся. И когда он переступил порог дома, я об этом тоже писала и говорила, но я не побоюсь повториться, друзья, потому что это особенно сейчас, на пороге Нового года, первое, что он сказал, когда он переступил порог нашего дома, нашей комнаты, он сказал: «Лыхаем за жизнь». По-еврейски «лыхаем» – это «за жизнь». Вот «за жизнь». Вот так он начал свою новую жизнь, вернувшись. Он мало что рассказывал о лагере, очень мало. Он сказал: «Это мои кошмары, пусть они останутся со мной». Я вытягивала из него эти эпизоды его тамошней жизни. Вот самое страшное, что он потерял там голос. Его заставляли запевать, когда они шли на лесоповал. Он потерял голос навсегда. Голос был замечательный. Он же больше не пел. Вот так.
Скажите, а как отразилось на семье сам факт того, что репрессированная глава семьи?
Нам очень повезло. Сейчас скажу, в каком смысле. Мама была учительницей немецкого языка. И там 310-я школа. Там был замечательный директор. Русский, прекрасный человек. Я бы сказала русский только потому, что папа сидел по еврейским делам, как агент, иностранный агент, сионизма, американского империализма. У меня же есть дело, я все это прочла. И он когда мама утром пришла на работу, ночью папу забрали, утром мама оделась, одела свой костюмчик, свою вставочку беленькую, и я намазала губы. Я говорю: «Мама, так нельзя, папу увели». Я была в 10 классе. Она сказала: «Так будет всегда, иначе мы пропадем». И она пошла на работу и пошла к директору. Он ей сказал: «Я все знаю, вы будете работать, я даю вам двойную ставку, чтобы вы могли дать дочери образование, и чтобы вы могли вообще выжить». И так точно поступила Ольга Николаевна, директор моей школы, которая тоже вызвала маму и сказала: «Мы все знаем, Аллочка как училась, так и училась, и если она будет так продолжать, она получит медаль, если она сдаст на медаль». Но, к сожалению, меня сбил велосипедист-идиот, и я не могла сдавать экзамены, поэтому медали не было, а аттестат мне дали. То есть отношение было поразительное этих двух директоров. И вот так мы жили. Но когда я поступала уже в университет, я хотела поступить, и пошла со своими статейками, я уже печаталась, и мне сказала девушка, такая милая девушка, которая принимала бумаги, она сказала: «Ты что, с ума сошла? Куда ты идешь?» Я говорю: «А что такое? Я же вот папка с работой, на журналистику я шла. Ты еврейка, кто тебя примет, дурочка?» И я ушла. Я ушла и пошла в институт, юридический институт, в который приняли очень много прекраснейших людей, имена которых вы сейчас все знаете, журналистов, юристов, не буду перечислять. А я написала: «Последнее место работы отца такое-то, последнее место работы матери такое-то». Правду написала, последнее место. Но через 2 года это стало известно, меня выгоняли из комсомола, хотели выгнать из института, но он уже умер, чтобы не сказать больше. И это было уже как-то проще. Меня выгнали из комсомола, но я осталась и закончила институт. И я счастлива, что я больше не была в этой организации. Всё,
а за что вас выгнали?
За сокрытие анкетных данных.
А, именно за это?
Ну, конечно, я же не написала, что отец был арестован. Mm-hmm. Я написала последнее место работы отца. Они же не поняли, что это я их, так сказать. Это я долго думала, я сидела и сочиняла, как мне так написать, чтобы вроде не солгать, но и не написать до конца этой правды. И вот за сокрытие анкетных данных меня выгоняли. Но уже было легче, потому что его уже не было. Я тоже не буду называть его имя и имею на это право. Больше, чем тот, кто не называет имя другого человека.
Ну, вообще, конечно, вот тут важные вещи, когда ты вспоминаешь это время, да, советское страшное время, все страшные приметы этого времени. Каждый раз, когда мы об этом говорим, у меня главный вопрос к человеку, вот в данном случае Калле, которая это пережила это время. Каким образом вы... Хотя вы уже ответили на этот вопрос. Все дело в людях. Вам везло,
конечно,
получается.
Я же сказала,
на людей.
Что я везучая. Да, безусловно. Я много теряла, но и много приобретала. Я имею в виду друзей, людей. Вот так вот, почему я оказалась в юности. Потому что мой дядя лежал в больнице рядом с Ильей Зверевым. Такой был замечательный
юность
писатель.
«Юность» – это журнал для тех, кто не понял.
Журнал,
это журнал.
Да. Ксюша, скажите, что это был самый популярный в те времена
самый
журнал.
Самый популярный.
Да, да, «Новый мир» и «Юность». Ну вот он. И он сказал, чтобы я... Илья Зверев сказал принести, что ты там печатаешь. А я уже печатала с «Московским комсомольцем», «Московской правде». Ну, в общем... во всяких таких изданиях, понесла ему целую папку. Он сказал, говна пирога написать будешь. И меня послал в «Юность». И вот я пришла, это был последний, кстати, месяц работы в «Юности» Катаева. Он послал меня в свободную командировку. Я оторвала от груди своего сына, и вся залитая молоком помчалась в Донбасс. И все, что я увидела в этом Донбассе, все я написала. А увидела я там много страшного, это долгий разговор. И все я написала. Принесла, меня вызывает Катаев, Валентин Катаев, и говорит, очень хорошо. Ну, я чуть не потеряла сознание. Сделала паузу для «Нью-Йорк Таймс». Но печатать будешь. Писать будешь, печатать буду. И так опять мне повезло, понимаете? Ну вот, и попала я в замечательное окружение, в замечательную команду этого журнала, где были все прекраснейшие по тем временам замечательные люди. И Вася Аксенов, и Толя Гладилин, и Вознесенский, и Евтушенко, Рожденский. Но я всех перечислить не могу. И туда же пришел потом Юлий Ким, у которого сегодня день рождения.
23-го.
23-го. В общем, это была потрясающая команда, и я жила в этой команде, я ей дышала. Так же, как и в литературке. Там был потрясающий Лиходеев и Суслов, и какие-то тоже замечательные люди. Вообще, мне везло на команды, мне везло на коллективы. Потом, когда я попала в журнал «Журналист», который Егор Яковлев сделал, опять это была совершенно удивительная команда. Потом опять мы все остались на улице, нас в одночасье всех выгнали. И вот так вот. Потом, когда я попала на студию Горького, то там тоже были совершенно замечательные такой пятибабье, совершенно замечательные редакторши, женщины. И вообще там были прекрасная такая атмосфера творчества. Там был Хуциев, Ростовский, Шукшин, Егоров. И вот в этом я купалась. Я сделала вместе с Роговым фильм «Офицер». Это был мой дебют, так сказать, редакторский в кино. Потом «Усатый нянь» тоже был такой дебют. Потом вместе с Дорманом «Земля-27». Короче говоря, опять было хорошо. Опять повезло. Потом я написала о Тарковском в предчувствии фильма «О зеркале». Никто еще не писал о зеркале, и меня взяли в советский экран. И опять была потрясающая команда. И потом меня тоже выгнали из советского экрана, потому что пришел новый редактор. Но каждый раз, вот вы знаете, это может быть сейчас кажется странным для молодых, что я так много говорю вот о команде. Я не хочу сказать коллектив, я не люблю этого слова. Вот это были именно какие-то замечательные команды. Мы там жили тем, что мы делали. Ведь «Советский экран» тоже был одним из самых популярных журналов одно время. Очень. И тоже это было замечательно. А потом, когда меня оттуда выгнали за то, что я вообще все не то делаю, и никакого нет у меня идеологического, так сказать, как он сказал, что вы идеологически не подкованы, из-за того, что я не читала статьи товарища Брежнева, я их вообще не читала. Он мне сказал, что я их плохо читала. Я сказала, я их вообще не читаю. Короче, меня выгнали. Так я попала в замечательное бюро пропаганды Союза кинематографистов, где были удивительные женщины.
Алла, надо объяснить, потому что надо объяснить, что это такое, бюро пропаганды, потому что мы слова-то произносим. Не знает.
Вот при Союзе кинематографистов...
Она работала в пропаганде? Это что такое? Надо объяснить.
Да, это вот вы очень правильно вы все сейчас сказали. Бюро пропаганды – это слово отвратительное и мерзкое. Mm-hmm. Но просто там сидели замечательные, опять же, женщины, должна сказать, и там было издательство. И это издательство печатало мои книжки о Вадиме Абдрашидове и Миндадзе, об Илье Фрезиево кино, мои беседы в мастерской с лучшими режиссерами и операторами, которые тогда были. А Ливан... То есть очень много книжек я выпустила именно в бюро пропаганды. Желанно. Но самое главное, я объездила весь тогда Советский Союз, потому что они меня посылали в командировки с лекциями. Тоже слово ненавистное. Никаких лекций я не читала. У меня были разговоры, беседы с большими залами о кино. Я пользовалась кино, я пользовалась экраном, чтобы сказать о нашей жизни, чтобы сказать, я шла от кино к жизни, не обратно, как это mm-hmm. обычно делают, а наоборот. И у меня были ну, такие залы, и такие встречи. И я помню, в Караганде у меня была такая беседа, авторская песня на экране. Я где-то доставала, сейчас это всем известные кадры всяких квартирников, где были Булат, Высоцкий, Галич, и я это везла. Представляете? И там попасть на эту мою так называемую лекцию было невозможно. Все приходили с магнитофонами, потому что с экрана записывали. И потом меня больше с этой беседой уже не пускали, потому что было на меня много жалоб. Но тем не менее, я помню, Минск меня просто закрылся. Но он и тогда был хорош собой, по-видимому, как сегодня. Но тем не менее, опять меня спасли. Понимаете, опять меня спасли. И так каждый раз.
Я все вспоминаю, вы говорите, вспоминаю вашу книгу, которую вы с Леной Тришиной делали. Название этой книжки «А жизнь была прекрасная». Да? А как там точно? Жизнь была прекрасная или хорошая?
А жизнь была прекрасная.
Жизнь, да, потому что
а жизнь
всем...
была прекрасная.
Это уникальное качество Аллы Гербер. Она о самых страшных вещах рассказывает с таким восторгом.
Нет, о страшных я с восторгом не говорю. Ксюша, я написала, а жизнь была прекрасная, потому что вопреки всему и несмотря ни на что, сама по себе жизнь, сама по себе возможность жить, в ней участвовать, в ней что-то делать. Ведь я же не случайно все бросив кинулась, вот так сказать, в политику, то есть не в политику, а в Демроссию, в команду Гайдара и пошла в Думу.
Да, это такой, это... романтический да, период, конечно. Пожалуй, наверное, самый главный, конечно. Самый важный, самый трагический, потому что он очень короткий оказался.
Он был короткий, трагический, в общем, заканчивается, он еще заканчивается, он еще как бы не закончился. Еще уж какие-то. Вот мы с вами сейчас разговариваем и говорим все, что хотим, да? Это еще какие-то отголоски той жизни, какие-то ее такие разряды. А чем это кончится? Но мы знаем уже, чем это... дай бог, чтобы с эхо ничего не случилось. Никакого там... Не дай тебе, Господи. Ну, понятно.
Ну, да, об этом мы еще поговорим. Да. У нас будет время об этом вспомнить. О том вспомнить. Будет время посмотреть в окно. Да. И описать действительность.
Сказано хорошо, да.
Скажите, пожалуйста, Алла, ну, а если говорить о вот том политическом вашем пути, у вас это можно назвать какими-то амбициями политическими? Или это было нечто другое, то, что вот вас привело в политику?
Вот, Ксюш, вот вы, ну, вы мне поверите, потому что вы меня знаете, но не было у меня амбиций. Ну, как сказала однажды Нейка Зорко, узнав, что я баллотируюсь в Думу, сказала, ну, ладно, Алка же у нас игруня. Понимаете, и даже это не было не то, что я игруня. Амбиций не было, а было... Так как меня позвали, меня клуб избирателей позвали меня, я смеялась, куда мне в Думу, вы что смеетесь? Ну, 450 человек бесплатно, без одной копейки за меня ходили по квартирам, агитировали. Это вообще, это рассказать, это отдельная история. И я шла, потому что я, ну, я попала в хорошую опять команду. Я попала к Гайдару, я попала к его, в его окружение. Я верила в их реформы. Я верила в то, что все перевернется сейчас. Я была в этом. И эти два года в Думе опять у нас была команда. У нас была потрясающая фракция. Мы работали всерьез. Мы творили законы. Мы собирались каждый раз перед каждым заседанием. Мы не прогуливали. За нас не нажимали кнопки. Мы делали это все сами. Мы существовали в этом. Опять это... Понимаете, конечно, романтизм – это удел дураков. Это так часто говорят. Я не считаю себя дурой, но какой-то... Не знаю, может, кто-то так посчитает. Но, конечно, я в какой-то степени, я думаю, благодаря папе и маме, благодаря вот этой обстановке в доме с детства, благодаря этим книжкам, которые я читала, я не знаю, по-моему, с какого там возраста, благодаря тому, что я пела, танцевала и любила праздник, может быть, поэтому я всегда как-то чувствовала, что что-то такое, что-то может измениться, что-то может... Потому что я все-таки шестидесятница, мне же все-таки тоже повезло, понимаете, Ксюша? Я застала это время в 60-х. Когда мы тоже поверили, понятно, непонятно в том, ну и потом, конечно, после 68-го все было ясно. Но какое-то время мы все верили, и журнал «Юность» давала нам для этого какие-то возможности. Потому что, вы знаете, у меня до сих пор хранится чемодан с письмами, я не могу его выбросить. Люди верили «Юности», верили в какую-то искренность. Я когда приезжала... Как люди соскучились по какому-то нормальному человеческому слову. И мы это знали. Ведь все те, кто работал в «Юности» и писали в «Юности», они все были человеки. Их все, как любили их всех. Действительно, тогда поэт в России был больше, чем поэт и писатель, и журналист. Это были друзья. Была в них какая-то необходимость. Прошло это время, безусловно, дальше наступило, не будем, пропускаю. И потом, когда пришли 90-е, когда вот пришла не 90-е, а пришла перестройка.
Перестройка,
нельзя забывать. Перестройка, 30 раз повторю. Перестройка, свобода, гласность. Вы выбросили все эти свои партийные билеты. Я никогда не была членом партии, но вот эта шестая строчка, она же выпала, все, хватит. Открылся занавес, упала Берлинская стена. Вы что? Это опять было чудо. Это было чудо. Никто не верил в то, что это возможно. Если папа мой дожил бы до этих дней, он бы не поверил, что такое могло случиться. И поэтому я пошла в Думу с уверенностью, что я приму участие в этой затянувшейся, в хорошем смысле, перестройке. Но она оборвалась. Она трагически оборвалась и шла уже не вперед, а далеко назад. Ну, это уже другая тема.
Да. Алла Гербер, наши гости. Делаем небольшой перерыв. Вернемся через несколько минут в студию.
Дифирамб.
Возвращаемся в студию «Эхо Москвы». Напомню, что сегодня у нас в гостях Алла Гербер. Меня зовут Ксения Ларина. И вот мы в первой части проскакали за полчаса по всему 20 веку.
Именно проскакали.
Алла, ну вот смотрите, что сейчас происходит. Все, что вы рассказали. Сегодня абсолютно романтизируется эпоха советская. И наши молодые многие граждане представляют себе такую счастливую, прекрасную страну, как за этим вот ковриком Буратино, с нарисованным очагом. А там прекрасная, чудесная страна. А с другой стороны, абсолютно убиваются 90-е и перестроечные годы. Сегодня даже и в обществе это видно по всем опросам, хотя не очень им уже и доверяю, поскольку в такой системе жесткой, как советская идеологическая система, соцопросов быть не может настоящих, потому что люди, как мне кажется, все-таки отвечают уже, стараясь не ошибиться, да, чтобы им ничего за это не было.
Да, конечно.
Ну вот, тем не менее, объясните, пожалуйста, почему понадобилось сегодня, на ваш взгляд, вот такой делать исторический перевертыш? Черное называть белым, а белое ужасно.
Я это объясняю. Дело в том, что у них нет завтра. У нашей власти, у тех, кто, как говорится, нами руководит, нас ведет, ведет куда. Они не знают, куда нас вести. Надо на что-то опираться. Надо дать людям какое-то ощущение, что они все-таки стоят крепко на этой земле. И так как у людей большая тоска по порядку, по справедливости, как им кажется, что тогда было, по равенству, что не было там богатых, бедных, а все были равны, как им кажется, какие существуют об этом, кто помнит, им кажется, что так было, а кто ничего не помнит, им сказали, что так было, а кому не сказали, те представляют себе, что так как было, потому что, коли нет завтра, то надо же за что-то ухватиться, надо же как-то такое, какие-то перила, какие-то костыли иметь, чтобы, в общем, на этой земле существовать. Они это хорошо поняли, и они стали людей постепенно, постепенно, постепенно возвращать обратно. Вот там так было, вот там это было, там был порядок, там было равенство, там все были равны, все мы друзья и братья, всем от рождения даны солнце золотое, небо голубое, да, и так далее. Прошлое превратилось в завтра. Это фантастический будущее, парадокс. Да. Прошлое стало завтра, понимаете? И они это разворачивают со страшной силой. Уже в ход пошло все. И 90-е были страшные, это тоже было ужасно. Все, это все, что началось, так сказать, вопреки вот тому страшному прошлому, то, что пыталось снести это прошлое, смести его, как-то выйти на совершенно другую дорогу жизни, они пытаются все это превратить в ужас, кошмар. А вот настоящее это было тогда, при советском режиме. Они до конца это еще не говорят. Вот так сейчас прямо, как я сказала, не говорится. Но реабилитируется, и реанимация происходит многих моментов из той жизни. И прежде всего самого вождя и учителя, прежде всего самого вождя и учителя, и многих-многих постулатов той его жизни. И Россия была, ой-ой-ой, какая, какая могучая была держава, ты могучая, ты и первучая. И все жили, в общем, ничего, с голода не умирали. Как жили, что жили, на что жили, в каких бараках. Знаете, как один таксист, я недавно об этом говорила в одной передаче, но не побоюсь повторить, потому что это замечательный эпизод такой. Таксист один, уже пожилой человек, симпатичный очень. Мы с ним разговаривались, он говорит, вот сейчас, как плохо мы живем. Да, началось все с того, что Москва какая красивая. Да ладно, как Москва красивая, а цены какие высокие, а жить-то не на что. То есть вот раньше я бывала, я, конечно, тогда еще совсем молодой был, но я говорю, а вы хорошо жили тогда, вот вы еще даже жили при Сталине. Нет, не при Сталине, а при советской власти. При Сталине я не жил. Нет, мы плохо жили, мы в бараке жили, очень нуждались. Отец рано умер, он был, к сожалению, алкоголик. Мать у нас была, четверо детей, мать вкалывала, не знаю как, уборщица. Нет, мы тяжело жили, очень плохо. Так почему же вы говорите про это вчера? Но страна какая была, какая? Но страна какая была, сказал он, повторив, имея в виду ее масштабы, ее, так сказать, территорию. И он так это с гордостью сказал, как будто бы он не думал о том, что он, а он сам, он человек, как он жил, что такое страна, что это такое, что это за понятие такое. А ты человек, как ты жил? Это он не помнит. То есть он помнит, но считает, что это не важно. Вот страна. Угу. Понимаете, не было воспитания. Воспитано в людях это чувство индивидуальной значимости, своего индивидуального происхождения на этой земле, своего личностного багажа, своей личности, личной основательности. И вот из-за этого, да, вот опора, а вот страна какая была, большая, вот поэтому сейчас столько разговоров о том, что вот собиратель земли и так далее, все весь этот
скажите. Ужас. А вот по вашим ощущениям, в чем похоже на советское время, сегодняшняя современная Россия, а в чем нет, совсем нет?
Я начну, конечно, с того, что нет. Ну, потому что, простите, мы живем в каком? В 21 веке. И этот 21 век очень многое привел в нашу жизнь. Все эти телефоны замечательные, все эти прекрасные телевизоры цифровые, все эти прекрасные роботы дурацкие, но это вот наша жизнь. Все то, что... Да. Я не буду перечислять, всем понятно. Вот мы сегодня едем по Москве, там вчера, предположим, вечером еду по Москве, ну как все сверкает, все горит, люстры, лампы, елки и так далее. То есть, ну, прямо живем, богатеем не на глазах. То есть это все изменилось. Нет этого черного города, города мрачного. Нет, нет этого ощущения какой-то постоянной темноты. Она была во всем, и на душе, и вовне. Это, конечно, это изменилось. Вот для глаза очень много изменилось. Это, конечно. А что осталось, что пришло, что приходит... Приходит, во-первых, чувство, но то, что я сказала, самое главное – отсутствие завтрашнего дня. Нет ощущения завтра. Человек не может жить без будущего, не может понимать, почему так все верили в то, и им внушили, вдолбили. Вот тут-то пропаганду и стоит вспомнить, что мы коммунизм построим, что еще немножко, еще чуть-чуть, и у нас будет коммунизм. Все верили в это. А сейчас человек должен просто верить в то, что у него есть все возможности для того, чтобы работать, зарабатывать, дать воспитание хорошее, образование своим детям, для того, чтобы иметь возможность ездить, говорить, что человек хочет, смотреть, так сказать, жить, быть человеком, с полным основанием себя считать личностью. Вот этого совершенно нет. Это постепенно уходит, и нас снова кидает в толпу. Нас снова кидает вот в это вот ощущение, что, так сказать, ты, если тебя, ты сиди, молчи, если тебя не трогают, то и ты не трогай. И вот, вот это вот все, так сказать, запрись, заткнись, даже так можно сказать, не бояться. Понимаете, уже очень много людей, которые способны думать и способны говорить, испытывают сейчас чувство некоторых просто неловкости от того, что они именно заткнулись, а другие страха, а третьи им плохо от того, что они вынуждены так жить, они как-то все равно стараются протестовать в каких-то письмах, в каких-то протестах и так далее. Но вот это ощущение того, что мы сейчас скованы, что мы сейчас не свободны, это безусловно, это наступает. Это я просто утверждаю.
Еще одно воспоминание, тоже это перестроечное все-таки, когда началась кампания против мемориала иностранного агента, когда было вот это вот с начала вот с этого процесса, который сейчас происходит, когда туда пришли ну, откровенные штурмовики во время премьеры фильма прямо в здание мемориала, вы это помните, мемориал иностранного агента.
Конечно, конечно.
Я вспомнила сразу же вашу историю с апрелем и с памятью, что, по сути, что возвращается. Вот эта вот рожа, она возвращается. Да, когда как бы власть, в данном случае, как сейчас, может быть, вы не согласитесь, в данном случае власть, по сути, делегировала вот эту расправу специально обученным или специально заплаченным людям, которые даже слово «мемориал»-то выговорить не могут. Они не то, что не знают, что это, и даже
зачем
слово
это?
Им не знакомо.
Да,
да. Да. Вот тогда мой вопрос. Да, да, про апрель я бы хотела, чтобы мы вспомнили этот сюжет.
Я с удовольствием вспомню про апрель.
Да. С удовольствием.
С удовольствием, потому что это... Нет, с удовольствием, да. Потому что да. Это, ну, это же было замечательно. Это было придумано в Пицунде на берегу моря. Толя Злобин такой был замечательный журналист, и Толя Приставкин, прекрасный писатель, придумаешь, что надо что-то делать, надо писателям как-то объединяться, идет перестройка, мы не можем быть больше в этом КГБшном союзе писателей. Вот тогда был придуман, я вот тоже была с ними, этот апрель, в который записалось, в тот день, когда пришли погромщики, нас было 650 человек. Вот в зале было 650 человек. Я сидела внизу и выдавала клубные карточки. Мы уже успели написать кучу писем за освобождение Солженицына, за возвращение Аксенова. Мы ездили на горячие точки. Уже мы очень действовали. Это был очень... Мы участвовали в митингах. Это была очень действенная и очень такая живая и... Я бы сказала, извините, боевая организация. И вот был такой, мы как бы утверждались, у нас был такой учредительный наш съезд, и мы выдавали эти клубные карточки. И вот на это самое наше заседание приперлось 70 памятников. Тут интересная одна деталь, ее надо, кстати говоря, понять. Это же была свобода, все-таки это была свобода. Mm. И жутко распустились тогда все эти памятники, все эти отвратительные черносотенные организации, самые разные.
Это не были, кстати, важный тоже момент, это не были провластные какие-то структуры.
Совершенно
это
верно.
Наоборот. Вот. Это как раз издержки
совершенно
свободной страны.
Вот это
страны.
Очень важно понять. И очень важно это понимать и помнить. Это была свобода. Их пустили туда, пропустили наши, так сказать, оппоненты из того союза, из Большого Союза, почвенники и тоже антисемиты и так далее. Они, скорее всего, все это организовали. Потому что 70 человеком пройти в Дом литератор, вы прекрасно знаете, невозможно. Там только по пропускам тогда пускали. Их провели через кухню, как мы потом узнали. Ну вот начался такой самый настоящий погром. Жиды, убирайтесь. Ну, все похоже, все было. И драка, и так далее. Что важно, что интересно, что после этого я в памяти моей погибшей в Одессе бабушки во время Холокоста и моих тетушек и братиков, я сказала, что будет процесс, я добьюсь, что будет процесс. Но все, многие писатели говорят, слушай, собака лает, ветер носит. Куда, зачем, не нужно, давай замолчим. Я не молчала, я получала кучу всяких угроз, и мне грозили, что меня убьют, там, в собственной постели зарежут и так далее. Но все это не важно. Важно то, что со мной рядом был замечательный русский писатель Игорь Минотко. Вот в данном случае я это говорю, что русский, потому что погром был антисемитским, чисто антисемитским. Mm-hmm. И он ходил со мной по всем инстанциям, и мы добились того, что был процесс. И был процесс. И был процесс, и был серьезный процесс. Сколько тогда об этом писали, сколько говорили, многие даже именно поднялись, евреи, была алия, именно потому что испугались, что будут погромы. И тогда, кстати, самая большая алия, то есть отъезд в Израиль, был именно тогда, после этого события. И был процесс. И он получил свои 2 года тюрьмы, но он там то ли он повесился, то ли его повесили. Мы уже не знаем, это Асташвили. Но он был. И был судья, который вынес такое решение. Но время все-таки еще было одной ногой вперед, а другой ногой назад. И его убрали из суда. Он потом стал адвокатом. Вот это, кстати, Муратов тоже фамилия, что замечательное такое совпадение. Он потом был в адвокатуре. Но человек замечательный был. Он был судьей, понимаете? Это был процесс, который закончился очень справедливо, и выступали общественные. Там фашисты, была тьма на этом процессе.
Ну вот смотрите, вот в чем разница, да, вот я обращаюсь к нашей аудитории, которая слушает, чтобы вы понимали. Разница в том, что вот был погром в мемориале, иностранный агент. После мемориальцы вызвали полицию, полиция приехала и что сделала? Переписала все личные данные всех зрителей, которые были в зале, всех членов общества «Мемориал» иностранного агента, которые в тот момент находились в здании. Ни одного судебного процесса, ни одного обвинения этим людям, погромщикам, не было предъявлено. И, судя по всему, полиция приехала их защищать.
Да.
Да? Это была
абсолютно
плановая спецоперация. Вот что мы сегодня имеем. Мы сегодня имеем суд над обществом, которое
просто проходит. Вот это разница.
Да? Да, да. Теперь вторая тема, вернее, не вторая, уже 22-я.
25-я.
Да, я уж, поскольку, да, вы президент фонда «Холокост», тоже вот вещь, которая случилась в этом году. Я об этом не знала, я об этом впервые услышала от Николая Сванидзе, что, оказывается, дата памяти жертв Холокоста, Международный день памяти жертв Холокоста...
27 января.
Вычеркнут из школьных исторических учебников. Не было такого.
Нет, не из исторических учебников. Давайте будем точны.
Давайте, расскажите.
Есть такой календарь событий. События, которые каждая школа должна отмечать. И с 16 года в этом календаре был день 27 января, день памяти жертв Холокоста, 16 года. И первый раз за это, и тогда все было нормально. Дело в том, что хотя мы подписали это решение о том, что это будет международное решение ООН, мы до сих пор не сделали этот день всенародным днем, всенародной датой, юбилейной такой страшной датой. Это день освобождения Освенцима, который освобождала, между прочим, Красная Армия, что очень важно. Так вот, всегда это было в датах, которые отмечает школа. И мы, благодаря тому, что это было в календаре, проводили очень серьезные подготовительные всякие такие акции, готовя школы к тому, чтобы в этот день что-то сказали, что-то поставили, что-то посмотрели. То есть это было очень важно. Это буквально объединяло всю страну. У всей страны было очень много школ, которые к этому всерьез присоединялись, и мы делали все, чтобы это была акция. Так вот, в этом году министр просвещения решил, что хватит, не нужно нам этого Холокоста, обойдемся и так хватит, и не будем такое делать привилегии для евреев, чтобы этот день отмечать. А пусть будет геноцид вообще народов. Что безграмотно, потому что геноцид, что было установлено, так сказать, решением о том, что такое геноцид, это уничтожение по народа, по национальному, расовому, религиозному, этническому признаку. И все. Не было такого геноцида народов. Был геноцид евреев, цыган. Был в свое время, правильно, я считаю, что это был геноцид. Я согласна с этим, армян, турками. Это все. Это были геноциды. Это так. А сейчас он нам заявляет, а мы сделаем геноцид народов. Это, кстати, установка не его. Это установка сверху. Чтобы всех, всех сравнивать. Это тоже это к нашему общему разговору. Это не, ведь Сталин был Холокост, эхо Холокоста после войны. Сталин вообще не желал признавать Холокост, и вся его антисемитская политика вела к тому, чтобы забыть о Холокосте и, может быть, даже и забыть о евреях. Так что это все продолжение того же самого. Ну, мы сказали об этом ребятам, ну, то есть ребятам, друзьям нашим, Асмолову, Сванидзе, ну, Палату Броду, и они написали им такое вот заявление с Ильей Альтманом и нашим сопредседателем нашего центра. И они его огласили. Сванидзе Коля его огласил там.
На совете, да, по правам человека.
Пока, хочу сказать, пока ничего не изменилось. Как и не изменилось ничего с Зуевым. Это я хоть я не знаю, что будет с нами, потому что Зуев, да, это нельзя держать в СИЗО человека, который болеет, и его все-таки оставили в СИЗО. Сейчас просто взяли, перевели в больницу. А потому что у нас, это, знаете, это игра, такая страшная игра. У нас свободный суд. Да. Президент сказал, но у нас свободный суд. Все, пожалуйста, у нас независимый суд. Вот новые игры появились, ну прям совсем уже. Вот такая история, к сожалению.
Ау, да. Поскольку у нас последняя часть пошла, хочу все-таки еще про одного человека поговорить. Про вашего замечательного, талантливого сына.
Ой, спасибо.
Александра Зельдовича, спасибо. Режиссера. Человек, который меня поражает своим таким тонким пониманием момента, в котором оказывается общество. Вот каждый его фильм, он немного снял фильмов, к сожалению, но каждый его фильм — это абсолютное предчувствие. Вот он вот эту атмосферу очень точно улавливает. Пользуясь случаем, хочу сказать про фильм «Медея», обязательно посмотрите его, потому что это какой-то просто невероятной силы. Да, да. Картина про нас, абсолютно про нас. Мой вопрос к вам. Каким образом вот такой человек-то у вас получился? Это ваша специальная акция была?
Это мой проект. Это, может, мой главный проект в жизни. Я думаю так. Вы знаете, ну, конечно, я Сашку вечно водила, так как я была связана с кино, а из кино не уходит, из кино выносит, как сказал когда-то Яков Сегель, то я его водила на все закрытые картины, на эти просмотры в Доме кино. Он был воспитан на очень хорошем кинематографе. На всех картинах, которые не шли у нас на экранах, на Феллини, на Бертолуччи, на лучших фильмах Тарковского, на всех фильмах Тарковского, не на Берн, в общем, короче говоря, на всех, которые у нас широко не шли на экране. Он мечтал о кино с самого начала, еще со школы. Но я сказала: Саша, если ты поймешь, что ты без кино не можешь, то ты и пойдешь в кино. А сначала получи хорошее образование. Будь просто хорошо образованным человеком, что не так часто даже в нашем кинематографическом мире. И Сашка пошел на психфак. С большим трудом, но он поступил. Это я сейчас не буду рассказывать, это отдельная история. Он поступил, и он очень хорошо и с интересом там учился. Он много сиживал в библиотеке в Ленинке. Я помню, он очень много читал. Он действительно, надо сказать, набил себя знаниями. И так как он не самый глупый, как мне кажется, то это все пошло на пользу. Но потом 2 года он работал психологом, заиками, потому что он сам заикался немножко по-прежнему. И он удачно очень работал, и вот даже уже готова была диссертация. Потом он все бросает и идет на курсы. Идет на курсы, и там тоже были всякие...
На курсы режиссеров,
да? Идет на курсы режиссеров. Там, ну, закончил, начал он Панфилова, закончил Меты, и там он сделал такой диплом, у него была Мальва с Майоровой в главной роли. И тогда Абдурашитов Вадим сказал, написал даже, родился режиссер. Ну вот так. А дальше то, что вы сказали, Ксюша, что редко. Да, он снимал одну картину в 10 лет. Действительно, у него 4 художественных фильма, 1 документальный процесс, очень интересный. Очень. Шел только один раз по телевизору. Это о 2 режимах, о гитлеровском и сталинском, это замечательная совершенно, на мой взгляд, серьезная картина, тоже на музыку гениальную Десятникова. В общем, это он, понимаете, что я поняла про него, почему я его поддерживаю всегда? Он сумасшедший кинематографист. Вот он не может идти ни на какие, даже слово сделки, просто он не умеет, не может делать то, ну, не может просто, не потому что, ах, я не буду это делать, я такой убежденный. Он не умеет делать другое кино, он умеет делать только свое кино. А свое кино он делает удивительно тщательно. Вот я, это все критики, очень много статей было о Медее, признаю, что сейчас мало кто из режиссеров так работает, как она кинематографически безукоризненно. Это не потому, что я мать это говорю. И как она снята, и какая там музыка, и по реквизиту, по костюму, по всему. Там
как кадр выстраивается. Это как просто настоящее художественное произведение.
Да, совершенно верно, да. Я тоже прошу всех, ну, всех, не всех, но посмотреть, вы поймете, может, кому-то даже это не понравится. Она сложная, это трагедия.
Сложная.
Она сложная. Но ничего, немножко подумать тоже иногда неплохо. Отдайтесь.
Но у него все картины такие, они сложные, они невероятной глубины. И на уровне сюжета их воспринимать просто преступно, потому что это, конечно, совсем другой уровень кинематографа, конечно, другой уровень разговора со зрителем, что очень важно. Потому что наши в основном люди, к сожалению, подстраиваются под такой вот, ну, под толпу, скажем так, да, под обывателя. А это Зельдович, как и, не знаю, кого назвать, Андрей Звягинцев, да, вот еще там можно назвать несколько человек, которые работают на аудиторию, которой они доверяют. Это очень важно. Так что посмотрите. Аллочка, ну что,
спасибо,
мы должны
большое,
заканчивать.
Да, как,
Саше
уже?
Зельдовичу. Да, Зельдовичу большой-большой привет.
Спасибо.
И пожелание удачи, несмотря на такое трагичное восприятие мира, человек тоже с большим чувством юмора. Ну, собственно говоря, от матери все унаследовано. Да? Да? И принципиальность, и неумение подстраиваться,
ну,
неумение идти на компромиссы.
Во всяком случае, я не жалею, что это мой проект. Это я точно могу сказать.
Ну, что у вас в планах теперь, скажите, Алла Ефремовна?
В планах, во-первых, быть здоровой. Это мой главный план. Почему? Потому что для того, чтобы ответить, что у меня в планах, нужно, чтобы я нормально видела, нормально ходила, нормально дышала. А сейчас всякие сложности разные. Не буду их рассказывать, они неинтересны. А если я хочу собрать... Я очень много писала о кино. И очень интересно, как мне сказали, вот я давала сейчас разным людям читать, что это такое наше прошлое, потому что это все равно было все про жизнь. И поэтому я хочу составить свое такое мое черно-белое кино. Это условно, конечно, сейчас собираю вот такую книжку, и есть такая возможность ее собрать. Есть люди, которые готовы мне помочь. Мне очень хочется оставить этот вот такой мой киношный след в наших архивах. Второе, я продолжаю, как и была, заниматься. Сейчас уже меньше. Скажу честно, Ксюша, я же, для меня тема Холокоста — это же не профессия, это миссия. Вот мы с Ильей Альтманом замечательно оказались парой. В каком смысле? Для него это профессия. И он замечательно к ней справляется. Он историк, архивист, это безукоризненно. А для меня это миссия. И это казалось очень правильным, такое сочетание. Поэтому, а миссия требует полной отдачи. Требует силы физических и психических. И я, честно говоря, по-прежнему, по сей день, я спокойно не могу смотреть фильмы, которые вот последние фильмы. Вот, замечательная «Война Анны». Федорченко, кстати, прекрасный режиссер. Вот я посмотрела несколько, 2 года назад, по-моему, эту картину. Это каждый раз для меня опять все переворачивается. Я по-прежнему у меня открытая рана. Эта тема для меня по-прежнему открытая рана. И стала, наверное, все-таки не то, что я устала, это плохое слово, я не устала. Но просто есть какое-то ощущение, что мне это стало очень трудно, потому что каждый раз
исчерпывается,
это
исчерпывается ресурс.
Да, совершенно верно. Но я продолжаю, это очень тяжело. Все равно я там, я с ними, я никуда не ухожу. У нас
Аллочка,
чудный коллектив.
Да. Аллочка, мы должны уже завершать, да, нашу творческую встречу. Все, что могли, сказали, много произнесено важных слов. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом.
Спасибо.
И с наступающими праздниками.
Вас и всю вашу семью замечательно.
Спасибо. Желаю здоровья всем близким и вам в первую очередь, потому что вы-то всех и объединяете. И прикрываете своим телом, как настоящий комиссар.
Спасибо.
Спасибо вам большое, моя дорогая.
Спасибо,
я вас обнимаю.
Я тоже вас обнимаю. Очень люблю. Очень люблю вас. Спасибо, дорогая.
Спасибо.
дифирамб.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».